Вот, и мы изучаем Откровение, 2 глава, мы сегодня посмотрим с 12 по 17 стих. Третье обращение Иисуса к Пергамской церкви. Первое было Ефесской церкви, и главное обращение, в чем покаяться нужно было христианам. Они много чего хорошего делали, терпеливо разобрались с лжеучителями, много делали для Господа, активны были, но... Любовь именно к Господу, любовь к Господу начинала угасать, и Иисус призывает вернуться. Есть у нас самое главное – это любить Господа, да? Есть у нас эта любовь, или любовь ушла, как бы одни дела остались. Потом другое послание Смирнской церкви мы изучали. Там церковь была очень хорошая, ей ни в чем не нужно было каяться, ей просто нужна была поддержка. «Будь верен до смерти». И это тоже, может быть, некоторым нам сегодня нужна поддержка, именно трудно, да, как бы, но ничего не бойся, главное, будь до смерти, и дам тебе венец жизни, вот. И вот сейчас мы прочитаем 12 стих. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч». Пергам это тоже находится в Турции. Все церкви, эти семь церквей находились, где сейчас современная Турция. Это примерно 30 километров от Смирны вглубь континента. То есть недалеко, 30 километров буквально от Смирны находился. Смирна была на побережье. Пергам, и, по-моему, он прославился тем, что там вот этот пергам, вот эту вот специальную кожу, на которой писали, свитки книжные делали. Этим он тоже прославился, этот город. Тоже большой город был. Вот. И здесь Иисус говорит, имеющий острый с обоих сторон меч. Я думаю, тут вот несколько вещей Иисус хочет сказать. Он хочет прежде всего поддержать вот эту церковь, которая проходила тоже через гонения, она была преследуема. Да? И им нужна была поддержка, что не только у римлян вот есть мечи, да, у этой власти, которая в данный момент преследовала эту церковь, у Иисуса есть вот этот самый главный меч. И им нужно было видеть величие Иисуса, как вот этого воина, за которого они сражаются, за которого они готовы отдать свою жизнь. И им нужно было напоминание о величии Господа. Потому что жизнь христианина – это духовная война, и нам нужно видеть вот этого прославленного полководца с этим страшным мечом, это будет поддерживать нас. Примерно так хочет Иисус поддержать свой народ, который проявляет верность ему. И другое, мы же знаем, что этот меч, он как будто выходит из уст Иисуса Христа, в первой главе мы читали, да? И мы знаем из других мест, что меч – это как духовный меч, это Слово Божие. Да? В Ефесянах мы об этом читаем, в других местах. Вот. И поэтому не случайно, что это из уст Иисуса Христа выходит этот меч. То есть есть определенный символизм, это сила Слова Божьего. Вот. И Слово Божие, оно там в другом месте в Евреях сказано, что оно проникает до разделения и судит помышления и намерения сердца. Вот Слово Божие имеет такое свойство. Оно проникает в меня, когда-то оно проникло, и я обратился к Господу, как бы вообще моя жизнь поменялась в другую, в более лучшую сторону, на 180 градусов я развернулся. И сейчас в ваших жизнях, в моей жизни, Слово Божие, оно обличает, разделяет очень хорошо зло от добра, помогает нам. Вот. И вы знаете, у меня мысль такая пришла, сравнение про Слово Божие, меч, и вот скальпель, да, хирурги, которыми пользуются, да. Вот скальпель, вот в данном моменте я хочу разделить на такие, как им пользуются, да. Больной дает согласие врачу-хирургу, чтобы врач-хирург его прооперировал. То есть будет использоваться этот скальпель, что-то вырезать плохое из организма, да. Поправить в организме, хорошо, что он этот скальпель острый, он проникнет куда скальпель этого хирурга, и человек избавится от этой проблемы, его здоровье будет лучше. Вот такое назначение этого острого скальпа в медицине. Но больной, конечно, дает разрешение медицинскому учреждению, хирургу проводить такую операцию. Он хочет, потому что он хочет избавиться от этой болезни, от этой проблемы со здоровьем. Да? Другое назначение хирурга – это когда человек умирает, иногда он не лечился, иногда он не обращался к врачу, и в результате он попадает, мертвое тело попадает на стол патологоанатома, и патологоанатом использует тоже скальпель, чтобы констатировать причину этой смерти. Да? И вот Слово Божие мы можем... Иоанна 12:48 там сказано, слово, которое я говорил, оно будет судить вас. То есть это Слово Божие, мы можем позволить резать, как бы сейчас, образно говоря, нас, и убирать какую-то греховную проблему, болезнь из нас, да? Или мы будем противиться этому Слову Божию, тогда это Слово Божие, в конце концов, как у скальпель патолога, анатома, засвидетельствует, как суд для нас будет. Поэтому это простое напоминание, вот... всем этим церквям, нам меняться. Эти церкви, для некоторых церквей, вот этих семи церквей, это было неожиданно то, что им Иисус скажет. Да? Ефесская церковь, она не ожидала, что, оказывается, вот им надо покаяться, то, что любовь они потеряли. И Иисус нам говорит такие вещи, которые мы не ожидаем. И есть искушение проигнорировать это, а есть все-таки правильным позволить этой боли. Потому что, когда ты признаешь свою ошибку, немножко больно, да, лучше покаяться, исцелиться от этого и лучше довериться Иисусу Христу, то, что Он говорит обо мне, не противиться Ему, потому что Иисус любит нас и хочет исцелить, и пусть Слово Божие действует в наших сердцах, обличает, пусть мы читаем это Слово, пусть мы серьезно к этому подносимся. Если Бог к нам проговорил, что-то обличает нас, изменить свою жизнь в согласии с Словом Божьим, потому что это лучше всего. Слово Божие, оно остро, но у нас есть выбор. Мы будем позволять или нет Богу. Бог оставляет все-таки выбор за нами. И вот церквям нужно было обратить, прежде чем они получат картину о будущем, потому что им всем хотелось узнать, когда Иисус ты придешь, да? И об этом говорится в книге Откровения. Иисус отвечает на то, что церкви желали, они хотели, им трудно было, им нужна была помощь. Но прежде чем сказать это, Он им говорит, покайся, покайся. Пяти церквями семи Он говорит, покаяться, да? И мы можем, какие-то у нас есть... просьбы к Богу, ожидания, Бог, когда же ты придешь, разберешься с этим словом и все такое. Бог разберется, но зачастую до этого Он говорит, сейчас ты пока, сейчас я тебя сужу, да, мир потом буду я судить, я тебя, твою церковь, свою церковь сейчас сужу, и поэтому вот быть, как бы, не смотреть, а вот там такие они плохие, а посмотреть, что не так в моей жизни, когда Иисус ко мне обращается, потому что Иисус сейчас работает со своей церковью. Вот, и дальше мы читаем, 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Оказывается, Пергам – это престол сатаны, там, где сатана сделал как бы свою столицу. Понятно, что христианам было там очень трудно жить в таком городе, да? Вот. Но эти христиане, они молодцы, они проявили твердость, они, вот как в Смирнской церкви было написано, они были верны до смерти, включая вот этот вот служитель, мы ничего про него не знаем, он был верен за свою веру, за вот эту бескомпромиссность, он был умерщвлен, и мы понимаем, что это как бы в конце концов это было от сатаны это сделано, и вот христиане, они были верой Иисуса. Хвалит за них. Но я сейчас хочу обратить на вас внимание вот на эту духовную войну. Вы знаете, что ангелы, в частности, злые ангелы, демоны, они имеют как бы региональное расположение, региональную принадлежность. Откроем с вами Даниила 10 глава. 10 глава, 13 стих. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне и остался там при царях персидских». Князь царства персидского, если мы в контексте смотрим, мы увидим, что под этим подразумевается злой ангел, демон. Вот этот вот князь персидский. «Я остался там при царях персидских». Это имеется в виду, что это вот этот ангел, который боролся за Даниила, за Израиль, он остался там в Персии, чтобы как бы хранить вот этих уже земных правителей, земных князей персидских, чтобы они, чтобы Божья воля там совершалась в Персии, и мы знаем, там определенные были гонения во времена Мардохея, когда израильтян хотели всех уничтожить. Понятно, что это духовная война, вот, и то есть мы узнаем, что оказывается, есть вот этот, кроме земных князей, есть вот этот духовный князь, князь царства персидского, это демон. Он, его у сатаны, у него иерархия, у него определенный порядок, да, подчинение у него, структура у него. Любое царство, любое государство, любая армия, она нуждается в этом. И у сатаны тоже порядок. Сатана не все сам делает. И вот в данном случае там был какой-то наместник сатаны, вот этот демон, царь персидский. Потом мы читаем в 20 стихе, и он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращу, чтобы бороться с князем персидским». Вот этот ангел будет бороться с князем персидским. «А когда выйдут, то вот придет князь Греции». То есть потом придет другой князь, князь Греции, и мне с ним придется бороться. Вот этот ангел открывает Даниилу. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Князя вашего кого? Князя израильтян. Оказывается, Михаил, он имеет как бы тоже региональную миссию. Князь израильтян он был, да, 21 стих. То есть мы видим в Библии, вот это есть определенная региональность. Вот этот князь персидский, да, он в то время, когда писался книга Даниила, он был очень мощный. И империя персидская была самая мощная. Потом приходит другой демон, тоже как бы волю сатаны делает. И мы знаем, Греция при нем тоже становится сильной, все такое. Но Бог ведет свою, проводит свою волю, и есть определенная борьба. Но вот этот князь Михаил, он даже пришел, помог вот этому другому ангелу, с которым Даниил разговаривает. Ну, такая интересная вещь. И вот поэтому ничего странного нет, что сатана, он выбирает вот этот регион, выбирает вот этот город, Пергам. Это нам открывается, там, где престол сатаны. Ага, тогда христианам понятно, почему нам так трудно, почему здесь столько идолопоклонства, столько лжеучений, и почему так трудно, почему такие гонения. Здесь оказывается престол сатаны, ага, нам набраться надо терпения. Это трудное место. Но, с другой стороны, это честь для нас быть здесь свидетелями. Это честь для нас сражаться за Христа вот в этом трудном городе. Да? То есть, это получается, это не тот город, куда вы захотели поехать с семьей, и чтобы семья у вас там выросла, и в хорошем квартале вы жили. Это была цель, миссия была. Христианам там было очень трудно, и семье было очень трудно, но они почувствовали поддержку. Это высокая миссия, сражаться здесь за Христа, даже умереть здесь за Христа. В этом городе, в Пергаме. То есть это не самое лучшее место на земле, там, где сатана поставил престол, согласитесь, да? Но вот такая вот поддержка христианской церкви Иисус дает. Есть предположение, комментаторы говорят, что и другие места, я сейчас не буду углубляться, что одно время Вавилон был как бы престолом сатаны. Но к тому времени, к времени Нового Завета, где церковь как раз была вот, распространялась вот в этом регионе, Малая Азия, вот это, Греция. Сатана, возможно, переехал туда поближе, чтобы лучше свои планы тоже в борьбе с Богом. Вот. И он переехал, скорее всего, из Вавилона. И комментаторы тоже говорят, что многие вавилонские верования, культы, они переехали в Пергам, и некоторые комментаторы, историки говорят, что многие вавилонские мудрецы, звездочеты, они переехали в Пергам. Вавилон к тому времени уже как бы закат его происходил, как города. Вот. И вот эта вот вся, то есть вавилонская система идолопоклонства, которая еще там со времен после Нового потопа, да, она переехала туда, поэтому был очень трудный город для христиан. И верный Антипа, он был убит. Да, это какой-то верующий, он был убит за свою веру. Иисус хвалит его, он говорит: «Мой свидетель верный». Вот так вот подумать. Хотим мы, чтобы Иисус сказал про нас: «Мой свидетель верный». есть ценность для нас, как Иисус в конце жизни, что Он скажет про нас, да? С сельской точки зрения, он вот такую злую судьбу получил, как бы, Антипа, его умертвили за веру. Но с точки зрения небес мы понимаем, что он герой. С точки зрения небес мы понимаем, что он жил жизнью в полноте, и он ничего не потерял, пройдя через это унижение и смерть, в конце концов. Главное, что Иисус скажет, да? Стремимся мы к этому. Что скажет Иисус про сегодняшний день, про мою сегодняшнюю жизнь или в конце жизни? Стремлюсь ли я угодить Иисусу Христу? Как далеко я готов идти, чтобы угодить Христу? Здесь говорится, верен будет до смерти. Вот такие вопросы мы должны себе задавать. Что ценно? Чье слово для нас ценно? Сатана скажет, ты впустую тратишь время. Вот смотри, как с ним произошло, да? Но Иисус говорит, нет, это верный мой слуга, мой верный свидетель. Вот к чему мы, как, что мотивирует нас, к какой похвале мы стремимся. Такие мысли поразмыслить. Вот, но вся церковь вот эта была, мы должны понять, они были очень стойкие, посвященные христиане. Они готовы были умереть за свою веру. Так? Иисус хвалит за это. Содержишь имя мое, не отрекся от веры моей. Это очень была стойко посвященная церковь, которая проходила через преследование, через тюрьму, через смерть. Но они сохранили веру. Иисус, конечно, хвалит их за это. Теперь, казалось бы, что может быть еще хуже? Какие опасности могут подстерегать такую церковь? Ведь это такая сильная церковь. Казалось бы, через столько они прошли. Самое трудное, как бы, ну, смерть, гонение. Они через это пошли. Какие у них могут быть еще опасности? В чем они могут еще заблуждаться, если в таких, как бы, победах, такие битвы, как бы, они одержали победы? Я всегда смотрю на верующих, которые сидели, вот в Советском Союзе за веру сидели, да. Я смотрю, вот это для меня, я иногда думаю, что это вот вершина, как бы, духовной посвященности, любви ко Христу и все, да. Но здесь тоже таятся у такой группы людей, которые пожертвуют свою жизнь, готовы, у них тоже есть определенные риски. И вот мы читаем дальше с 14 по 16 стих. «Но имею немного против тебя». Потому что есть у тебя там держащие учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идолжертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащие учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Вообще, братья и сестры, мы должны очень быть хорошо знать вот с этой историей Валаама. Мы должны хорошо знать этот характер. Он очень обличительный. Он очень реален и поможет нам, людям религиозным, людям, ходящим в церковь, людям, которые имеют откровение от Бога, да, помазание, дары, миссию и все, и так далее, и так далее. Он очень полезный, вот этот, эта история. Мы должны знать, она не должна быть для нас каким-то далеким. Это очень актуально. И вот Валаам, несмотря на то, что он был очень одаренный человек, у него было познание единого Бога, Бог его избрал, дал ему пророчество о грядущем Мессии, восходящая звезда и все такое, потрясающее помазанное, такое благословение, такая рука Господня на нем, на этом человеке. Несмотря на это, он оказывается очень-очень греховным человеком. Его греховность, его зло заключается не во внешнем, потому что есть люди, у людей оно зло или грех он открыт. Человек пьет там, или человек раздражительный, злой постоянно, или изменяет жене, такой, как бы, на поверхности не открытый грех. И есть грех, который человек, он одевает как бы маску праведности, благочестия, да, но на самом деле его, вот, его мысли точно такие же. Но он скрывает это, и люди думают, что он благочестивый, приближенный к Богу. И вот Валаам был такой. На самом деле, то, что его интересовало, мзда, Библия говорит. Мзду неправедную он возлюбил. Деньги, материализм, вот что его интересовало на самом деле. Он мог сказать этому князю Моавийскому Валаку, Нет, что, хоть ты мне дом, серебра и золота давал бы, я буду делать только, что Бог мне говорит. Он мог так хорошо правильные вещи сказать. Он мог сказать Валаку, разве я тебе не говорил, что я только Божью волю буду делать? И мы когда читаем вот эти вещи, мы думаем, какой благочестивый человек, чего ж Бог на него самое злится там, да, ослится и все такое. Но мы не понимаем то, что Бог видит. Бог видит вот это вот зло. И вот этот вот человек, он такой был, это гораздо более, такие люди более опасны, чем люди, что-то открыто проповедуют. Это человек, он, ну, как говорится, он возлюбил мзду, и вот это самое главное было. И он не смог, и такие люди, они, что интересно, они могут каяться, когда их обличишь. Валаму, я верю, в определенный момент, когда Бог его обличал, он каялся. Да, я должен Божью волю делать, все. Буду благословлять, да? Но потом опять он возвращался к старому. Вот это мзда, вот это материализм, своя слава. Ведь Валаак ему предлагал огромное сокровище. Он был богат. И Валааму ему в жизни никто такого не предлагал, да? Вот он считал себя таким одаренным и все, и святым. А ему, и у него было огромное искушение такой куш упустить, да? Вот. И он постоянно это самое... Он вел себя вот так вот. Бог мне сказал, нет, не буду благословлять. Хотя, подожди, останься, пойду, я еще спрошу, да? Вот он вот так вот, он как бы хотел найти дырку, где все-таки, чтобы как бы получить эти деньги, в конце концов, да? Вот это у него отслеживается. И там, может быть, в этой истории, когда мы читаем в числах, это не очень видно, но вот из Откровения и из других мест, где говорится, он возлюбил мзду, да, и он потом был убит израильтянами, в конце концов, вместе с моавитянами чуть позже, да, там говорится, что он пошел домой, и мы можем думать, что он домой пошел, оказывается, на самом деле, он, может быть, и пошел, но потом вернулся, потому что он не мог упустить этот кусок, вот такой он человек был, хотя он мог говорить хорошие вещи, и Бог его тоже использовал, вот что интересно, Бог использует меня. У меня есть знание о Боге, да? Я хорошо начал, но еще важно, как я закончу. Понимаете? Не получится так, что в какой-то момент материализм, да, деньги преобладает мною, да, или вами. Это очень, очень интересный персонаж, потому что мы живем сейчас в материализме. Москва, она полна этого материализма. И говоря, понимая, имея откровение о Боге, очень легко все-таки прилепиться к сердцам не к Богу, не к его воле. Вот как произошло с Валаамом. Но хорошо, конкретно, что же произошло? А вот давайте откроем числа. И прежде чем мы откроем числа, вы знаете, здесь говорится про Валаама. А потом говорится, так и у тебя есть держатели учения Николаитов. Учение Николаитов очень мало, я читал комментарии, и очень мало известно церкви, что это такое. Одни говорят это, другие противоречат. То, что я хочу сказать, в принципе, мало мы знаем, что это за учение тогда. Оно было учение распространено в первом веке, и в Ефесянам это была проблема. Но сейчас мы мало знаем точно, что они учили, вот этого секта. Какая-то ересь у них была. Но мы знаем, если говорится про Валаама, а потом говорится, так и у тебя. То есть, так и у тебя. То есть, то, чему учили Николаиты, это примерно была валаамская вот эта вот идея. Может быть, там какие-то были дополнения, наверняка учение было сложно, но оно, мы можем понять об этом учении Николаитов, если мы поймем учение Валаама или что он сделал. Так, значит, числа. Число 25, это вот как раз глава после того, как сказано, что вот Валаам высказал эти благословения, благословил Израиль, а потом вроде бы пошел дорогу своей домой. И вот 25 глава сразу, с 1 по 2. «И жил Израиль в Сетиме, и народ, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». Валаак был царем Моава. Валаак именно нанял Валаама, чтобы тот проклял израильтян, потому что Валаак верил, что Валаам что скажет, то так оно и будет. И поэтому он вот верил в эту магию слов. Вот если он проклянет, все, мы их победим. То есть Моав, он переживал, что вот израильтяне идут и разрушат их, прободят. То есть они как бы во вражде были. Но в данный момент они не было никаких военных столкновений, но они жили рядом. Моав и вот здесь вот Израиль в шатрах в пустыне жил тоже. И приглашали они народ к жертвам богов своих, моавитяне. И ел народ, то есть израильтяне, жертвы и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. Вот это вот произошло по, то, что мы видим в Откровении, по научению Валаама. Валаам, как я уже сказал, ему не давала вот эта покоя большая сумма, которую Валаак обещал. И Валаам, он хитрый, он приходит и говорит: я не могу тебе проклясть Израиль, но я знаю один способ, как мы можем сделать этот народ слабым. Да? И он ему говорит: не надо тебе с ним враждовать, тебе надо с ним подружиться. Вот какой совет дал Валаам. Тебе надо с ним подружиться. Пусть они приходят на ваши фестивали, пусть они увидят вот эту вашу культуру, они прилепятся к вашим женщинам, они прилепятся к вашим богам, а этот бог святой, и он оставит, он прогневается на них. Так и произошло. И они станут слабыми, потому что их не сила в Боге. Валаам все это понимал. То есть представьте, насколько, какое зло, понимая это все, он все равно, то есть как бы, не знаю, мудрости как бы вроде нет, страх потерял, он все равно готов за деньги идти против народа Божьего, против Бога, в конце концов. И вот такую вещь он и учит царя Моавицкого, и они это сделали, и так вот это произошло. Израильтяне, они пошли на эти фестивали языческие, которые были посвящены, конечно, этому идолу, этому лжебогу, и там была определенная... Ну, они же жили в пустыне, у них там вода и манна только была, а здесь как бы стол накрыт, мясо, ну, они мясо давно хотели, ну, вино, ну, застолье, да, они, то есть их это интересно, вот это поклонение, они понимали, такое поклонение я понимаю, о, вот это проповедь, вот об этих вещах я это понимаю, это им нравилось, да, и там еще не только было в этом поклонении, там были вот эти вот, как бы, определенное плотское такое было. Там была такая храмовая, в кавычках, святая проституция была, да, когда это считалось, что совокупляясь вот с этой особенной жрицей, да, ты получаешь благословение этого языческого бога, там на плодородие или еще что-то. Ну, все так это как бы хорошо прикрывалось. Вот. Но на самом деле это была просто похоть, и за этой религией стояла похоть стояла, да, но это облагораживалось вот такими как бы методами. Языческие религии, они по сравнению с религией Израиля, они были такими распущенными, там очень много плоти как бы потакало, да, вот эти вот фестивали, все это веселье, это все было посвящено. И израильтяне стали, не то что они оставили, отвернулись от Бога, нет. Но они думали, оставаясь, как бы, веря в Бога, мы и здесь можем тоже поучаствовать, да. Они дружеские, они дружбу нам предлагают, что здесь такого, да. И в результате гнев Господа был, поражение было, и все такое. Валаам вот этому научил. Валаам, в принципе, он попал в точку, да, он знал, как лишить народ Божьей силы. Сатана знает, как лишить народ Божьей силы. Не всегда сатана использует гонения. Не всегда он использует открытое, как бы там, отрекись от Иисуса и будешь жить. Там, не обязательно. У него иногда бывают очень хитрые методы. И вот там не произошло. Израильтяне, они были стойкие. Но Валаам научил, как пробраться. Да? И вот сатана, он видит, что пергамская церковь, она стойкая, она готова умереть за свою веру. Он понимает, что страхом их не возьмешь. И он как бы им предлагает: ладно, не будем воевать, давайте будем дружить с христианами. Давайте приглашать христиан на эти языческие фестивали. Там дешевое бесплатное мясо, там весело, там тоже была храмовая проституция. И некоторые христиане, они стали вовлекаться в это, и в какой-то момент им уже не казалось, что это против Бога. Им казалось, что это любовь, все нормально. Мы все равно верны Господу, мы готовы умереть за Господа. Да? И это лжеучение, ну это как бы грубо, но там, конечно, оно было более сложное, это лжеучение. Оно пробралось вот в эту церковь, которая готова была умереть. Вот эта плохая теология, она пробралась, а потом, в конце концов, и поведение аморальное, оно тоже пробралось вот в эту вроде бы сильную церковь. Казалось бы, они отсидели за Христа, готовы были умереть за Христа, но и даже у такой вроде бы стойкой церкви есть определенная опасность. Она вот так вот иногда действует, компромисс, он приводит компромисс в нашу жизнь, в жизнь церкви. Не поддались ли мы компромиссу? Израильские фестивали, они, конечно, были привлекательные, и мясо можно было бесплатно поесть, но мясо это было посвящено идолам, мясо это было от этих животных, которые посвящались этим пергамским богам. Язычники, в Библии сказано, они поклоняются кому? Там сказано, что язычники поклоняются бесам. Вот эти языческие религии, конечно, это идолы, они ничего не слышат, не говорят, но на самом деле это было поклонение бесам, на самом деле это поклонение сатане. Библия об этом говорит, сейчас не помню, где это самое. Но язычники говорится, что поклоняются бесам на самом деле. Да? И миссия Павла была обернуть их от сатаны к истинному свету. Вот это мясо все это было, и христиане ходили и думали, все нормально, мы любим Господа. Но Иисус был против этого. Вы знаете, вот я там наткнулся в интернете на такую секту, называется христианская секта «Дети Бога». Не слышали? Или сейчас она называется... Раньше она называлась «Дети Бога», потом «Семья любви», потом сейчас она называется «Семья интернациональная». Family International. Вот сейчас ее. Она образовалась в 1968 году. Дэвид Берг там был. Сейчас уже умер. Его жена Карен Дзерби. Сейчас как бы руководит. Ну, достаточно там несколько десятков последователей в Америке. В Калифорнии это зародилось. И по всему миру это есть. Вот эта вот секта, да. Вот. И чем они как бы прославились в плохом смысле, у них есть такая как бы теология, учение Валаама на самом деле, рыбалка флиртом называется. То есть, как бы христиане говорят, любовь, и чтобы человека как бы неверующего заинтересовать Христом, то мы должны флиртовать, вступать даже в сексуальную связь, как бы жертвовать собой, но ради этого человека, чтобы он обрел Христа, пришел в церковь, приобщился и все такое. И это они практиковали, это, об этом все известно, это написано в их, теологии. Вот. Рыбалка фриктом. То есть использовать секс, чтобы показать любовь, чтобы привести человека ко Христу. И когда я читаю там некоторые их высказывания, ну, даже трудно как-то сразу возразить. Любовь же самое главное, да? Надо же, Иисус пожертвовал собой, да? Вот и вы тоже жертвуете, чтобы спасти человека. И эти христиане, что-нибудь, они верят в Библию, они верят во второе пришествие. Там есть свидетели, люди. В этой секте они говорят, если бы не эта организация, я бы никогда не пришел ко Христу. Да? То есть, сами понимаете, там есть, конечно, много людей ушло оттуда, да? Там много, ну, как бы известных людей, звезд тоже в этой секте есть или было в какое-то время. Но вот это вот сейчас это происходит. Да? На самом деле мы понимаем, что это не является любовью к этому человеку, чтобы его спасти. На самом деле это плотское желание. И под этой как бы святой теологией это прикрывается. На самом деле это вот высвобождение вот этого вот плотских желаний, и христиане идут в такие секты. Вроде бы это свято, вроде бы это цель, но на самом деле мы понимаем, что это греховно, и христиане просто хотят не иметь эти ограничения, грешить и чувствовать успокоение совести. Они допускают компромисс, они допускают вот этот компромисс. Вот это учение пробралось в современную, кто бы мог подумать, да, в современную церковь, вот это учение Валаама. То есть христиане, они на Библии, они за то, чтобы посылать миссионеров, они посылают миссионеров и все такое. Но вот этот компромисс пробрался. Вот эта как бы дружба с миром, да, она как бы пробралась. Вот. Я просто говорю к тому, что вот как сейчас происходит, да, как тогда было. И это все не просто что-то такое отдаленное, это все реально. Это вот действительно стоит сторониться. И церковь вот здесь, вот в Пергаме, они, может, там тоже это... Рыбалка флиртом тоже, может, у них эта теология была, они... И главное, лидеры этой церкви, они сами-то не были они вовлечены, сами-то, в это, может, в это они не верили, но они ничего не делали с этим. Такие люди были в этой церкви. И именно за это Иисус упрекает свою церковь. Есть у тебя держащиеся, да? Вот. Но я, вот эта рыбалка флиртом, это только один из компромиссов, да, это только один из примеров. А компромисс с миром, это то, что вот сатана зачастую хочет предложить нам, верующим, церкви, когда мы видим, он видит, что мы стойки, мы не отречемся, я буду, пойду за Христом, куда бы он... Да, сатана видит эту нашу твердость, и он понимает, что он с этой твердостью ничего не может сделать. Тогда он предлагает компромисс, тогда он как бы говорит, ну подожди. Ну что у тебя все белое да черное? Жизнь гораздо сложная вещь. Ну зачем прямо так вот такую твердую позицию? Ну подожди это самое. Давай подумаем, да? И вот, ну примерно вот такие мысли проходят. И некоторые христиане, они допускают компромисс в своей жизни. Якобы терпимость, якобы там какие-то светская логика. И вот урок вот этой истории, то, что даже верующие, которые прошли через гонения, вроде бы у них посвященность, вроде бы они все готовы за Христа сделать, они тоже имеют эту опасность. Сатана, он очень хитерый, он создает вот эти разные лазейки, разные христианские учения. Но суть их, как вот суть учения Валаама была, привнести вот этот негативный, плохой компромисс в нашу жизнь. Вот смотрите, Иаков, он очень... жестко высказывается, мы недавно читали 4 глава, с 4 по 5 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас?» То есть вот эта церковь, христиане, они верили в Христа, но Яков их называет прелюбодеями. Вы дружите с миром, я это вижу. Поэтому и молитвы ваши не отвечены, нечего вам на Бога ворчать. Вы стали врагами с Богом. У вас в сердце вот этот компромисс, любовь с Богом. Примерно, то есть любовь к миру. Примерно то же произошло с израильтянами там, в пустыне во времена Валаама. И то же самое происходило в первом веке. И то же сейчас может происходить. Лжеучение. А потом, и, к сожалению, и мораль тоже падает. И вы знаете, вот тоже есть сейчас очень распространенное, я считаю, это тоже учение Валаама, это вот это учение процветания. Говорится о том, что вроде бы Бог хочет, чтобы вы были здоровы, и Он силен вас держать здоровыми, состоятельными, богатыми. Это очень распространенное, к сожалению, очень распространенное. Теология, учение процветания, полную Евангелию даже называют. Вот. Но на самом деле, я верю, за этим кроется вот этот компромисс. Христиане приходят в церковь, и им интересна эта теология, они концентрируются на себе. Конечно, каждый хочет быть успешным, каждый хочет здоровым, и здесь об этом и проповедуется. Это им обещается, и происходит вот этот компромисс, где мы как бы уже незаметно не Богу, а мамоне начинаем служить, думать только о себе, о нашем состоянии. И все наши молитвы, все наши проповеди склоняются к тому, как, что мне надо сделать, чтобы Бог увеличил 100 рублей, которые я там пожертвую, там, или еще что-то такое. Да? Это очень распространено. Я считаю, это компромисс. В первом веке это было, и сейчас это тоже встречается. Я уже сказал, здесь упрек идет ангелу. Потому что сам ангел, лидер, пастор этой церкви, он, конечно, не был в это вовлечен. Но он должен покаяться, потому что он ничего с этим не делал. Пастор в данном случае, он проявлял какую-то неправильную терпимость. Вот ефесяне, они не так. Они вот по поводу николаитов, они не стали их терпеть. Они с ними разобрались. Иисус хвалит их. Я ненавижу дела николаитов, и вы тоже ненавидите, я хвалю. Но вот эта церковь, она не смогла. По каким-то образом она проявляла вот эту терпимость. Вот эта терпимость, которая как раз она не от Христа в данном случае. Да? Мы, есть вещи, конечно, которые мы не должны разделяться из какой-то мелочи. Есть проблема, что мы, христиане, иногда слишком судим других, все такое. Есть такая проблема. Но также есть другая крайность, когда мы, наоборот, проявляем терпение там, где проявлять не надо. Вот этот пастор, вот этот лидер, они проявляют терпимость, а Иисус не терпел эти дела николаитов, которые я ненавижу. Есть вещи, которые Иисус ненавидит. Иисус любит, но есть вещи, которые Иисус ненавидит. И здесь даже, в принципе, здесь не сказано, что Иисус ненавидит николаитов. Ненавижу дела николаитов. Ненавижу держащиеся учения николаитов, да? То есть не значит, что все, спасение закрыто для них. Но вот эти дела Иисус ненавидит. Есть вражда, любовь к миру – это вражда с Богом. Есть вещи, которые Иисус ненавидит, и Он не будет это терпеть. Он не сразу вмешивается, но Он говорит: «Скоро приду и сражусь с этими людьми». То есть Иисус не сразу вмешался. Он сейчас доверяет церкви это сделать, этим лидерам это сделать. Но сделают они или нет, в конце концов, эти николаиты, эти последователи Валаама, образно говоря, они встретятся со Христом, и Его слово уже они не смогут перечить свои теологии и так далее. И вот этому пастору, лидерам этим, этой церкви нужно было покаяться. Им они неправильно проявляли эту терпимость, это было плохо. Любостяжание, кстати, есть идолослужение. В Библии говорится, любостяжание – это идолослужение. Если это идолослужение, идолослужение, мы можем знать, что Иисус ненавидит идолослужение. Правильно? Вот любостяжание, вот этот материализм, да, вот эта жадность, да, она, Иисус это ненавидит. И мы тоже должны... Вот что было у Валаама. Жадность к деньгам, вот что у него было, в принципе. Вот что его и погубило, в конце концов. При всей его одаренности. Иуда то же самое, скорее всего. Он был нацелен на материальное. Ему хотелось сейчас, Иуда Искариот, царство Божьего. А он увидел, что Иисус царство Божье вроде не будет устанавливать сейчас. Про какую-то кровь, про какое-то страдание он говорит. Это не то, что я ожидал в своей жизни. Да. Я думал, Мессия придет, и я буду вторым человеком в процветании и все такое. И когда, поэтому отчасти, наверное, Иуда Искариот и споткнулся, и предал Иисуса, потому что там деньги еще тоже из коробки воровал. Вот это любостяжание погубило его. Многих служителей, многих верующих, к сожалению, оно губит. Надо осторожным быть. При всем том, что мы сейчас можем говорить, да я за Иисусом куда угодно пойду. Надо быть очень осторожным. И те же люди, которые сидели в тюрьме за Христа в советское время, я знаю, некоторые из них испытывают искушение и не очень хорошо завершают свою эстафету вот из-за этих проблем. Любостяжание, то есть это очень актуальное послание. Вот, 17 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Мы точно не знаем, но мы можем легко догадаться, что это учение николаитов, оно было сложным. Оно не просто там было каким-то тупым упрощением, оно было сложным. Как любое лжеучение, оно довольно-таки сложное. Почитайте теологию вот этой детей Бога, они такое там наговорят, что даже не знаешь, что сказать, вот так поначалу неподготовленно. Все правильно говорят, даже не знаешь, как возразить, хотя понимаешь, что это ерунда. Вот. И часть этой сложности было. Мы знаем, что в первом веке зарождалось такое лжеучение, ересь гностиков. Она позже развилась, но мы можем догадаться, что в первые века она уже была, вот это учение гностиков. Про гностиков мы гораздо больше знаем. И часть того, что гностики, они очень давили, ставили знания, тайные знания во главе как бы, вот, спасительной работы, взаимоотношений с Богом. То есть вера как бы, а ты начинаешь по вере, но это не, то есть праведный не верой живет как бы, праведный знанием живет. Вот это тайное знание, доступ к тайному знанию, вот это очень большой акцент делался. Вот. И по всей видимости, вот то, что говорится в 17 стихе, по всей видимости, николаиты, они тоже давили на это какое-то знание, какие-то особенные откровения. И Иисус, потому что у человека есть желание к тайне. Тайна его заинтересовывает, неизведанное его заинтересовывает, это есть. Иисус, он удовлетворит это желание, и он здесь говорит: «Побеждающий дам кушать сокровенную манну». Вы хотите тайны? Вы хотите сокровенное? Я вам дам. Вы будьте верны сейчас, я дам эту сокровенную манну. Дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает. Ты хочешь что-то быть особенным, ты хочешь знать то, чего никто не знает. Я дам тебе это. Но ты должен сейчас проявить веру. Я удовлетворю вот это твое желание к неизведанному. Ты будешь, только ты и я будем знать это имя. Это будет особенный камень с твоим именем. Ну что значит никто не знает? Наши взаимоотношения со Христом, они... Мы все имеем взаимоотношения со Христом. В них много похожего, но все равно, если это взаимоотношения, значит индивидуальные, правильно? У меня есть особые взаимоотношения с Иисусом. Ни у кого в мире нет отношений, правильно? Мы все верующие, да, но Иисус, я индивидуальность и все такое. У нас особые индивидуальные взаимоотношения. Они не похожи на других. Во многом похожи, но во многом все равно они уникальны. Мои, я, как сотворенный и искупленный, уникален, да, каждый человек уникален, и у каждого эти уникальные взаимоотношения со Христом. И в этом плане, когда Иисус даст мне этот камень драгоценный, там будет, имя будет написано новое мое, я буду знать, для меня это будет великое, для Иисуса это будет великое. Мы с Иисусом будем понимать, как велико, как важно вот это имя, да. Но вы, другие, вы можете не очень это понимать, что в этом такого особенного. Но я прожил жизнь со Христом, для меня то, что Иисус вот эту награду дает мне в конце, я это понимаю. Для меня вот это вот, то есть тайна, она открывается сокровенно, для других это остается тайной. Для меня со Христом в вечности это как бы благословение. Поймите меня правильно. Индивидуальные взаимоотношения, они подразумевают индивидуальную награду. Они, индивидуальность это, она и продлится в вечности. Вот. И поэтому Иисус, Он поддерживает свою церковь. Покайся, разберись с этими лжеучениями, выгони этих людей, не позволяй им в церкви учить и не терпи их. Да? Покайся. Да? А в результате, если ты повинуешься мне, ты будешь как побеждающий. Смотри, какая награда тебя ожидает. И вот в заключение хочу сказать. Какая, вот, что мы понимаем из этого отрывка из Писания, из письма Пергамской церкви. При всей важности стойкости и верности, которую мы можем иметь, все равно очень важно быть, не расслабляться и знать, что мы можем все равно упасть. Потому что человек, который прошел через гонения, через в тюрьме сидел за Христа, сейчас он выходит на свободу, мирное время, и он может думать, ну я столько за Христа потерпел, уж тут какие-то маленькие искушения с ними разберусь. А вот не разобрались они. И то же самое в современности, то же самое происходит. Великие мужи Божии, к сожалению, падают, к сожалению, иногда из-за денег, из-за этого валаамского жадности. Павел в 1 Коринфянам 10:12 говорит, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Надо до конца хорошо сохранить веру, до конца бороться. И когда смерть грозит, и когда все хорошо, и вокруг все мирно, есть тоже определенные опасности. Вот, сатана по-разному работает. Иногда он агрессивно работает, иногда он так мягко работает, что мы и немножко духовно засыпаем и не замечаем, что уже происходит. Бойся, чтобы не упасть. Вот другую мысль я хочу сказать. Я уже говорил, я еще буду повторять. Из семи церквей, которым написано послание, пять церквей в чем-то заблуждались. Им нужно было покаяться. Из семи. Семь число совершенства. Вот в этой первой церкви, про которую мы первого века, про которую мы привыкли думать, что это же первого века учение апостолов, все такое, это же самая сильная церковь, которая только была во все времена. Так вот, мы должны не забывать, что из этой вроде бы совершенной церкви пять заблуждались. И значит ли это, что... Понимаете, есть люди, которые смущают нас, которые говорят, что... У нас связь с апостольской церковью, у вас нет связи с апостольской церковью. Дело не в том, что есть связь с апостольской церковью, вот такая как бы физическая, а есть ли связь и повиновение апостольскому учению. Вот эта церковь Пергам, конечно, у них была связь с апостолами, кто спорит, но им нужно было покаяться. Ефесская церковь, у них, конечно, была связь, сам апостол Иоанн там был пастором, конечно, но им нужно было покаяться, иначе светильник будет сдвинут, да? И поэтому дело не в том, что относимся мы к какому-то традиционному учению, которое может через там, своих людей соединиться с апостолом Павлом там, и все это документировано. Дело не в этом. Храним мы вот это евангельское апостольское учение. И если люди говорят, а вот мы можем отследить свою связь с первой церковью, мы можем спросить, с какой церковью? С Пергамской, может быть? С какой церковью, да? Первая церковь, она не была совершенна. Если первая церковь была несовершенна, где гарантировано, что мы будем совершенны только потому, что мы связаны с этой старинной, хорошей вроде бы церковью? Да? Где гарантия? Нет, все должно мериться Словом Божьим. Словом Божьим. Вот она, острый с обоих сторон меч. Вот Слово Божие. Иисус обличает ту церковь, обличает эти церкви. То есть я хочу сказать, чтобы никто нас не смущал. Самое главное – жить по Слову Божьему. Вот такая простая мораль. Самое главное – жить по Слову Божьему. Пусть вас никто не смущает, то, что якобы вы входите в новообразованную церковь. Дух должен быть в том, что мы должны связаны быть Словом. Вот это и есть апостольская церковь, если мы живем по Слову Божьему. Вот. И другая вещь. Если церковь ошибалась в каких-то доктринах, есть ли гарантия, что мы не будем ошибаться? Конечно, мы тоже можем ошибаться. Если первая церковь ошибалась в определенных доктринах и допускала очень странные вещи, учение Валаама, да, тем более мы, да, это опять же напоминание, чтобы мы, если думаем, что мы стоим, бойся как бы не упасть. Если там идолопоклонство допускалось, почему мы можем говорить, что не, мы живем в 21 веке, идолопоклонство для нас не проблема. Любостяжание – это идолопоклонство. Господь, благодарим Тебя за это слово. Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим за эту как бы свежую мысль или напоминание, что то, что мы посвящены, то, что мы готовы умереть за Тебя, это конечно, хорошо, но это не гарантирует нам как бы свободу от заблуждения. Господь, помоги нам ходить в смирении перед Тобой, перед людьми. Господь, помоги нам хранить Твое Слово, в частности, книгу Откровения, вот эти обличения принять, исследовать свою жизнь, лично свое сердце исследовать. Не вошло ли туда это идолопоклонство, не потеряло ли первой любви, Господь. Пусть мы исследуем эти сердца, потому что это Ты говоришь, Господь. Господь, мы понимаем, что Ты иногда хочешь, чтобы все мы отложили и начали исследовать свое сердце. Господь, мы понимаем, что иногда Ты не будешь ничего делать, пока мы не разберемся с какой-то проблемой, Господь. Мы понимаем, что светильник не будет стоять на месте, пока мы не разберемся с той проблемой, на которую Ты указываешь, Господь. И помоги нам со всей серьезностью принять эти обличения, быть этим святым народом, святой церковью, Господь. Пусть Твое Слово, оно не будет напрасно, мы все молимся, Господь. Я за себя молюсь, Господь, как лидеры тоже. Пусть Твое Слово, Господь, будет в нашей жизни. Пусть оно проникает до самой глубины, Господь. Мы открываем все уголки нашей жизни, нашего сердца. Приди, Господь, говори, что Ты считаешь нужным говорить. Делай, что Ты считаешь нужным делать, Господь. Мы радуемся, когда размышляем над этим, потому что Ты любишь нас. Ты хочешь сделать только красивое что-то в нашей жизни, Господь. Благодарим Тебя. Храни нас, Господь, в истине. Не веди нас в искушение. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.